Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня по пятницам, как всегда, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Добрый день, Владимир Романович.
Добрый день.
Даже я бы сказала добрый вечер.
Вечер, да. Я чуть не сказал, я Марина Борисовна, чуть сказала, я Константин Мацан.
Ну, это, в общем, моё альтер-эго. Владимир Романович, вот остается очень мало времени до события, которое, ну, как многие, по крайней мере, надеются, внесет какую-то ясность в ситуацию, сложившуюся в мировом православии, в связи с какими-то такими довольно странными действиями Константинопольского патриархата. Я имею в виду встречу в Иордании, в Омане, которую предложил всем предстоятелям поместных православных церквей провести патриарх Иерусалимский. И, собственно говоря, с тех пор, как прозвучало это предложение, все кинулись гадать, кто же, наконец, из предстоятелей православных церквей туда приедет и что в результате получится.
Я тоже очень хотел бы знать ответы на эти вопросы.
Да, чем ближе как бы мы подходим, тем ситуация так вот как-то проясняется. По крайней мере, понятно, что патриарх Варфоломей туда, естественно, не приедет. Туда не приедут, как они уже заявили официально, Элладская, Александрийская, Кипрская, Албанская и Грузинская церкви. Что касается Румынской церкви, там понятно, что предстоятель не собирается туда ехать вроде бы, и синод какое-то странное решение, очень напоминающее, кстати, историческую фразу Троцкого: «Ни мир, ни войны, армия распустить». То есть, что вроде как Константинопольский патриарх имел право, собственно, ручно предоставить автокефалию Украинской церкви, но почему-то вот всей целиком, а не какой-то ее части.
Виноват, но он не виноват.
Но для этого еще ему нужно как-то договориться с московским патриархом. В общем, замечательное такое Соломоново решение. Короче говоря, с этими вот представителями более-менее определилось, но не определилось вообще, кто же на самом деле туда поедет. Вообще непонятно, ни статус этой встречи непонятен, но, естественно, ее исход. Тем более, что сам патриарх Иерусалимский на днях отправил делегацию в Стамбул. Они 2 часа там беседовали с патриархом Варфоломеем, всячески, насколько я понимаю, извинялись и объясняли, что они не претендуют ни на какое там первенство и ничего не имели в виду, а, в общем, просто пригласили всех по-семейному за круглым столом посидеть и обсудить проблему. А никакая пресса не обнародовала реакцию патриарха Варфоломея, поэтому непонятно, чем это все закончилось. В общем, пока ситуация вот такая. Наверняка наши представители отдела внешних церковных связей и священноначалие как-то продумывает, потому что уже остается неделя, надо будет туда ехать. Наш патриарх заявил, что он туда поедет. Естественно, какое-то видение того, что там будет происходить, у нашего священноначалия, по-видимому, есть. Вот не могли бы вы приоткрыть завесу? Какое это видение?
Ну, только чуть-чуть.
Тогда весь эффект пропадет.
Ну, вы знаете, вы совершенно справедливо говорите, задаете вопрос о статусе. Ну, о результатах, естественно, сейчас говорить нет никакого смысла, потому что, чтобы кто ни предполагал, будет, наверное, так, как будет, простите за такой ответ. И о результатах я бы предложил поговорить по результатам. Вот. Что касается статуса, то мне кажется, что это тоже вопрос сложный и важный, и сложный, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, мы живем в такое время, когда, опять же, простите за стилистическое снижение, нам не шашечки, а ехать. И я предложил бы именно вот в такой перспективе рассматривать эту встречу. То есть сам факт того, что предложение Иерусалимского патриарха о такой братской встрече, оно принято многими церквами, и будут делегации, может быть, какие-то возглавляемые предстоятелями, какие-то не предстоятелями, но они будут. То есть, в принципе, вот после всего произошедшего на Украине и как следствие в межправославных отношениях, впервые подобная встреча происходит. Поэтому, с одной стороны, может быть, не переоценивая именно тему возможных результатов, с другой стороны, я бы не недооценивал сам факт этой встречи. Он чрезвычайно важен. Ну, о чем говорила делегация Иерусалимского патриархата с патриархом Варфоломеем, мы не знаем. Я бы, в общем, здесь избегал бы каких-то интерпретаций, извинялись они, не извинялись.
Я исхожу только из официальных сообщений.
Я понимаю, да, но тут вопрос, скажем так, суждения о том, что они извинялись, оно все-таки уже, в общем, несет с собой некую оценку, и она может быть и другой. Да? Кто-то, можно сказать, информировали, там, объясняли и прочее. Ну, то есть мне кажется, что тут все-таки все несколько сложнее. Да? Вот. А просто понятно, что мы пытаемся сохранить мир в православной семье, и точно так же, понимаете, как вот когда патриарх Кирилл в свое время поехал к патриарху Варфоломею, да, тоже можно было это интерпретировать по-разному, вот на его территорию, да, поехал туда, не пригласил к себе, не встречались. Да. Но Святейший сказал, что я пешком готов идти, только чтобы эта ситуация успокоилась. Поэтому я бы вот исходил из этого. Существует действительно сложная ситуация в межправославных отношениях, которая требует определенного разрешения. И любой шаг, который является шагом в сторону разрешения этой ситуации, он, мне кажется, его следует воспринимать как положительный. То, что встреча в Иордании будет положительным движением, у меня лично на сегодняшний день сомнений не вызывает. Вот. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Ну, повторяю о результатах, мы, так сказать, сразу, естественно, проинформируем всех.
Но вообще, на ваш взгляд, почему именно у православных первоиерархов такая сложность в том, чтобы, в принципе, поговорить? Вот не в двустороннем формате, а поговорить, вот собраться поговорить. Но это же так естественно. Вот у нас есть межсоборное присутствие. Собираются представители там и священноначалия, и клира, и монашествующих, и мирян, и что-то обсуждают. Но это же нормально.
Ну, вы знаете, это опять же правильный вопрос, но с другой стороны, даже поймите правильно, может быть, отчасти не то чтобы наивный, но он такой, может быть, в своей прямоте исключает при этом какого-то такого же прямого ответа, потому что ведь это вопрос, который, наверное, может быть, является окончанием, ну или на сегодняшний день, да, последней ступенькой целой такой цепочки вопросов. Давайте, так сказать, давайте вернемся к началу всей этой сложной ситуации и начнем задавать вопросы «почему?». Почему или для чего, да, тут уже, может быть, скорее не о причинах, а о целеполагании надо говорить, патриарх Константинополь, который все годы, многие годы после раскола на Украине и появления там так называемой, значит, Украинской православной церкви Киевского патриархата, так называемого, да, не признавал их и вдруг признал. Да? Почему он сделал это таким способом абсурдным, отменив письмо своего предшественника в 17 веке? Что, в общем, вообще не поддается никакой логике, если мы будем, ну, вот, находиться в рамках каких-то, уж простите за жесткость, здравого смысла. Да? Вот. И здесь дальше возникает много версий, как причин, так и целей этого всего. Они все многократно назывались. Вот. Ну, вот все они и создают ту сложную ситуацию, при которой ответ на ваш простой вопрос, почему нельзя просто собраться и поговорить, становится сложным, длинным и связанным вот со всей этой предшествующей историей.
А как, на ваш взгляд, вот все-таки ситуация с Украинской православной церковью — это главное содержание разговора или это повод к разговору?
Предстоящего разговора?
Да.
Но это и повод, и содержание. То есть это отчасти, наверное, я тут не берусь предвосхищать повестку. Она как-то не формализована, насколько я знаю. Вот. Нет строгой формализации, поскольку это, ну, не предполагается. А с другой стороны, вряд ли удастся не игнорировать содержательное обсуждение этой ситуации. Ну, посмотрим, как
будет. Я к тому, что, естественно, никто по-видимому, не ждет, что в Омане случится какое-то чудо, и вот с этого момента, с 26 февраля, разрешится ситуация.
Вы знаете,
на
может, быть, чудо мы и ждем. А вот с точки зрения того, если не брать прямое божественное вмешательство, хотя все равно все это, так сказать, не без воли Божьей происходит, и какое-то действительно чудесное разрешение, то, конечно, наверное, это вот первый, это начало такого долгого разговора непростого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы, как всегда, обсуждаем наиболее популярные сейчас в СМИ, в православном сообществе и в интернете темы. И, возвращаясь на родную почву, но тут, как всегда, у нас удивительная родная почва, да, там все время такие непростые информационные поводы для разговора подкидывают. Вот не далее, как в минувшее воскресенье в Москве произошел чудовищный случай, когда в центре города на Басманной улице в Никольский храм ни с того ни с сего посреди службы зашел человек, прошел сразу в алтарь и ножом ранил двух алтарников. Самое дивное, на мой взгляд, в этой ситуации, собственно, это и характеризует сам феномен, о котором есть смысл, наверное, поговорить, это объяснение этого человека, когда его задержала полиция, и вот то, что в СМИ была опубликована его прямая речь. Он сказал, что накануне пил пиво, хотя бывает и марихуану курю. Встал не с той ноги, радостности не было, взял нож, перчатки, пошел на работу, по дороге зашел в первый попавшийся храм, но, может, где-то с головой у меня что-то есть, я не знаю, я не врач. А вот с одной стороны, как бы, ну, тут уже не добавить, не прибавить. Но ведь ситуация-то сложна тем, что, во-первых, это не единичный случай. И мы знаем, что и 2 года назад в Кизляре было чудовищное совершенно нападение, когда ворвался на службу человек из огнестрельного оружия, и там и убитые были, и ранены. Это чудовищный тоже случай. То есть это так или иначе происходит. И почему-то это происходит не в мечетях, не в синагогах, а именно в русских православных храмах. То есть что-то является детонатором для людей с неустойчивой психикой, что влечет их, вот, вылить их раздражение на неудавшуюся жизнь именно в этом месте, а не в каком ином. По-видимому, есть смысл поговорить, в чем же причина таких вот странных побудителей.
Вы знаете, здесь, мне кажется, все-таки, опять же, надо быть очень осторожным, особенно в сравнении. Ну, мы же говорим сейчас про о Москве, где ну, просто сильно меньше мечетей, чем храмов. Да? Поэтому вот ставить так вопрос, а почему он не пошел в мечеть, и значит ли это, то есть, ну, понятно, что вопрос подразумевает, вот, может, он боится, может, у него нет претензий, да, я думаю, не вполне корректно, поскольку их просто сильно меньше. Вот если бы было сопоставимое количество, наверное, ваш вопрос имел бы полное право на существование. Так он, наверное, тоже имеет право на существование, но он такой немножко, мне кажется, подсказывающий ответ, а это, как мы сами знаем, вот не вполне корректно. Ну, то же самое, можно сказать, о синагогах, я думаю, что он просто может не знать, что такие, ну, судя вот по тем словам, которые процитированы, что такие существуют. Вот. И здесь я совершенно с вами согласен в том, что надо, конечно, разбираться в причинах, потому что случаи не единичные, но случаи все разные. Я видел, кто-то из уважаемых авторов пытался сравнить это вот с так называемым выступлением известной группы, точнее, не группа, а такой псевдомузыкальной группы в храме Христа Спасителя, и с таким упреком, что вот, мол, тогда все сразу стали говорить, а тут об этом почти никто не говорит, другие поводы вытесняют. Мне кажется, что если здесь просто вопрос психически нездорового человека, то это очень разные случаи, и говорить о них нужно по-разному. И это тоже вот как упрек сложно принять. Вот. Поэтому, мне кажется, действительно надо разбираться. К сожалению, опять начинается известная песня про СМИ, но СМИ сегодня работают так, что даже в сути ситуации, когда там процитированы какие-то слова, говорить о том, что вот какую-то можно достоверную картину воссоздать, очень сложно. Мы пытались связываться с соответствующими структурами, которые этим занимаются, и я так понимаю, что они находятся тоже, ну, по крайней мере, на тот момент, когда мы связывались, находились в процессе выяснения каких-то подлинных мотивов. Возможно, действительно, все-таки мы имеем дело с психически нездоровым человеком. Такие случаи случались, случаи происходили и в Москве. Вот я помню, несколько лет назад он, по-моему, тогда даже не попал в СМИ особо, когда уголовник, освободившийся из тюрьмы, попал на территорию храма, ворвался в дом, где настоятель находился, и настоятель чудом остался жив. Вот, и потом прибывший ОМОН там с трудом этого, так сказать, громилу там они скрутили, он действительно был в таком невменяемом состоянии, сыпал угрозами, но тогда было более-менее понятно, и его он какой-то неприязник говорил, но и его состояние психически нездорового и подогретого еще какими-то препаратами человека. Вот здесь я просто не знаю и совершенно согласен с тем, что нельзя как-то игнорировать такие вещи, но я очень всегда осторожно отношусь к попыткам, знаете, вот обобщений и категорических выводов, когда мы не понимаем реальной ситуации, да, потому что если это, ну, условно скажем, если это психически больной человек, не надо его объявлять террористом, а если это террорист, не надо это списывать на психическое состояние, поэтому надо разбираться в ситуации.
Ну, естественно, этот случай послужил таким детонатором новой волны обсуждения темы защиты безопасности православных храмов, да, вообще, в принципе, храмов, да, любой религии. И ничего утешительного эта дискуссия пока как-то, мне показалось, не несет, потому что мы упираемся в дилемму, которая, в принципе, была обозначена при первой волне обсуждения. Как напомню радиослушателям, осенью прошлого года ФСБ приняла инструкцию по антитеррористической защите культовых сооружений. И тогда достаточно широко эта тема обсуждалась, и в православной аудитории тоже. И, в общем, отношение к этому крайне негативное, потому что никто не объяснил, каким образом это все. То есть есть некий набор средств, которые каждый храм должен иметь. Причем уже в мае за неимение этих средств с храмов будут брать штраф аж в 100 000 рублей.
Не совсем так, потому что мы находимся... Я сейчас не готов последние новости сказать, потому что непосредственно у нас другие там подразделения этим занимаются, и правовое управление Московской Патриархии. Но я просто тоже напомню, что когда стало очевидным, что все это малоподъемно, вот для каждого конкретного храма. Да, то есть в целом, естественно, мы и приветствуем стремление государства защитить граждан, и в том числе и вот в культовых учреждениях, в храмах и так далее. И это правильно, и, повторяю, с благодарностью нужно воспринимать. С другой стороны, там много очень было вопросов. И, в принципе, возможности оборудования этого, ну, каждого храма, да, там, видеокамерами и прочее. Второе, и места нахождения вот этих средств, да, потому что, понятно, встает вопрос там об алтаре, если мы говорим о православном храме. Вот. И более того, было ведь даже обращение Межрелигиозного совета России к представителям власти с тем, что, понимая вот всю важность, необходимо учитывать особенности отправления религиозного культа. И вот этот диалог, он имеет свои результаты, поэтому я думаю, что здесь, ну, есть надежда, что как-то будет вопрос разрешен.
Что касается неподъемности, у нас есть конкретный живой пример. Вот у нас в Москве есть кафедральный Богоявленский Елоховский собор.
Да.
Его настоятель, протоиерей Александр Агейкин, говорит, что там все это есть. Вот вся необходимая атрибутика для антитеррористической защиты в этом храме присутствует, включая камеры по периметру и внутри, и снаружи. И он говорит, что в этом, ну, одном из самых богатых московских приходов это 20% дохода ежемесячного прихода. оплачиванию вот этих всех услуг охраны, обслуживания камер.
Этот вопрос тоже ставился. Это был один из вопросов, которые мы обращали вот к государству в связи с этой темой, поскольку понятно, что если мы говорим, допустим, о небольшом сельском храме или городском храме, то там это просто может стать непосильным бременем. Поэтому все эти темы обозначены, и они, в общем, находятся в стадии там какие-то разрешения, какие-то обсуждения. Вот, я, ну, готов уточнить и просто в следующий раз сказать, какая у нас ситуация.
Но есть еще другая сторона проблемы. Хорошо, вот как-то утрясется с этими всеми средствами и людьми, которые должны это охранять. У нас есть прецедент. Когда-то, ну, многие уже не помнят, но мы с вами еще не забыли, что в 90-е и в начале 2000-х мы жили в состоянии, когда терроризм, как вот в Иерусалиме, предположим, был атрибутом нашей повседневности. Повседневной жизни, потому что каждый день
всё-таки где-нибудь... Всё-таки не так, как в Иерусалиме, конечно.
Ну, почти. Знаете, когда взрываются в Москве то троллейбусы, то метро, то переходы пешеходные, это только в столице, не говоря уже о всяких там поездах, железнодорожных вокзалах и прочем. И тогда были предприняты меры по охране детских учреждений, детских садов и школ. В результате у нас терроризм как-то победили в таком масштабе. Он все-таки стал единичным и очень там, редко встречающимся. А эти все меры охраны остались. И, в общем-то, в результате дети оказались в резервации, родители уже десятилетиями не могут не только с преподавателями и с воспитателями поговорить, если им это нужно, но и собственных детей увидеть, если это в незапланированное время и без специального какого-то пропуска. То есть ситуация такая же абсурдная может сложиться и в храмах. Ну, у нас всегда начинается какая-то кампания, потом все про нее забывают, а то, что, с чего она началась. Но она остается.
Ну, знаете, я бы все-таки предлагал решать проблемы по мере их поступления, пока ситуации вот такого абсурда, о котором вы говорите, здесь нет. И я думаю, что все-таки здравый смысл в данном случае должен, так сказать, восторжествовать.
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня, как всегда, по пятницам проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».